Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда в это время, мы продолжаем читать и изучать книги Ветхого Завета. Книга «Притч» у нас на повестке дня, и в студии вместе со мной все так же преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, Христос воскресе! Здравствуйте!
Воистину воскресе!
Так, мы в прошлый раз, помнится, нашим радиослушателям обещали, что почитаем притчи, которые относятся непосредственно к теме царей, ну, царь цари, власть, как все это показано, вот, давайте.
Я напомню, что мы практически уже разобрали книгу «Притч», и мы говорили, что центральная часть книги «Притч» с 10 по 29 главу, там находится сотни кратких изречений,
да,
которые посвящены множеству тем. Это праведность и нечестие, мудрость и глупость, леность и трудолюбие. Этих тем десятки. В прошлый раз мы с вами обсуждали тему женщин, как там отличается, так сказать, праведная и нечестивая, глупая и мудрая жена, да? И насколько здесь большое внимание этому уделяет книга «Притч». А сегодня мы поговорим про тему царскую вот в этой книге. В этой книге тема царская. И вот это довольно любопытно. Это довольно любопытно, потому что здесь есть, ну, я не знаю, тут 10-15 высказываний, которые просто вот посвящены тому, каков царь, каковы его качества и как вообще вот образ царя здесь раскрывается. И это немножко неожиданно. Ну, согласитесь, потому что нормальный обычный человек, вот тема жены гораздо ближе для нормального обычного человека. Тема глупости и мудрости, тема богатства и бедности, здоровья и болезни, например, да, то есть это то, что касается, а тут политика.
Ну, все равно тема-то такая довольно насущная, это то, из чего, опять же, состоит жизнь, поэтому ничего нету удивительного в том, что включили эту тему.
Да, и здесь, конечно, надо учитывать, что для вот этого древнего, в данном случае для древнееврейского общества, царь – это фигура исключительная. Это монархический строй, в котором государство решало очень важные задачи, которые не могли быть решены иначе, да, войны, мира. И от решений царя зависело очень много, очень много. Там не было такого парламентаризма, ну, современной там парламентской демократии, и поэтому царь, его личность, это ключевая фигура, который, ну, вот понимаете, может принести великое благо, а может принести великое зло. Получается так. То есть вот для этих древних обществ характерно особое внимание к личности царя, к взаимоотношению к царю. За царя надо молиться, надо желать, чтобы он был хороший, и чтобы он вел свой народ там в правильном направлении, понимаете, царя надо поддерживать. Это все вот Библия прям вот пронизывает, и псалмы, и книга «Притч», это все выражает эту идею, потому что если он будет нечестив, если он будет молод и глуп, тогда жди беды. Вот эта книга к «Притч», она, понимаете, описывает вот последствия дурного правления. Что такое дурной царь? Самодур, дурак, понимаете? Каких он дел может наделать? А с другой стороны, как всякое благо в книге «Притч», источником любого блага, богатства, здоровья, мудрости и добродетельной жены является Бог. И, соответственно, хороший царь – это тоже подарок от Господа Бога. Это дар Божий.
Тут, видимо, исключительно для того, чтобы народ при смене царя знал, к чему готовиться. Ну, то есть вот сверил с тем, что там с критериями, понял, дурной царь или хороший царь, и все, как бы приготовился к последствиям.
Да.
Потому что никак, как мы понимаем, простые люди на выбор царя не влияли.
Ну, как не влияли? Влияли. То есть было общественное мнение, царь, естественно, на него опирался. Это все было, но книга «Притч», она воспитывает вот это отношение, что царь – это дар Божий, хороший царь, это от Бога особый дар, и поэтому книга «Притч», конечно, воспитывает особое уважение и выстраивает такое особое отношение. То есть царь в каком-то смысле, он управляет Божьим обществом, и он является образом Бога в этом мире. Вот как Бог правит миром, вот точно так же царь должен отражать его замыслы, его промысел. И хороший царь – это действительно вот как Бог справедлив, так и царь справедлив. Как Бог карает грешников, так и царь – гроза для нечестивых, правильно? Как у Бога замыслы его, ну, мало понятны нам, правильно, Мария?
Угу.
Вот так же и замыслы царя мало понятны, но роптать на него не надо. В общем, вот в таком духе построена книга притч. Давайте сначала скажем о том, что такое дурной правитель.
Так.
Тут есть несколько высказываний об этом, мы вот одно прочитаем. 28 глава. 28 глава, 15-16 стих. Читаем, что такое дурной правитель. «Лев рычащий, медведь свирепый, таков дурной правитель для бедного люда. Чем глупее правитель, тем больше поборов, но продлятся дни того, кто чужд корысти». Вот так. Бог все равно праведников благословит, но глупый, понимаете, дурной правитель – это есть проклятие. Это хищник. Вот как лев рычащий, медведь свирепый – это хищник, который обложил народ поборами, который все делает ради своего интереса, и такой царь – это очень плохо. Это есть наказание Божье, понимаете?
Вот. Угу.
И поэтому Бог-то любит праведника, который будет праведен, и даже дурной царь его не коснется. Даже ненависть дурного правления его не коснется, если ты будешь праведен. Потому что это наказание для кого?
Для нечестивых.
Для нечестивых.
Угу. Интересно.
Вот мы уже тут кое-что поняли, да, что тут царь это серьезно. Царь это серьезно. И поэтому, конечно, царь это очень важно. И, конечно, царь это подлинный хороший царь, это, конечно же, он отражает волю Божью. Он следует повелениям Бога. И это есть великое благо. Вот давайте почитаем. 16 глава, 10 стих. 16 глава, 10 стих. И это нужно очень-очень ценить. 16 глава, 10 стих. Вот давайте послушаем. Про плохого царя все поняли.
Так.
Это лев рычащий, дикий медведь.
Про хорошего теперь давайте почитаем.
10 стих 16 главы. На устах царя, Мария, на устах царя, вещее слово. Не ошибется он в своем приговоре. 12 стих. Мерзкий царям нечестивые поступки, праведностью утвердится престол. Угодны царям праведные уста. Люб им тот, кто говорит честно. Вы понимаете, что это дар Божий?
Угу.
То есть настоящий царь, он отражает характер самого Бога. Как Бог правит миром, так и царь правит миром. И поэтому его слово – это слово вещие. И поэтому нечестивые поступки он ненавидит, как Бог их ненавидит, а угодно ему праведные люди. Гнев царя, и поэтому царь, конечно, это серьезно. Гнев царя, что ангел смерти, ну как он, рассердится и казнит, и все, ангел смерти. Но мудрый человек и его успокоит. Поэтому царь не сам должен править, он должен слушать мудрых людей, потому что мудрых не будет слушать, будет слушать всяких бездельников, золотую молодежь.
Найти
мудрый человек
мудрых этих.
Успокоит. В светлом же взоре царя жизнь, благоволение его, как ливень весенний. Вот оно как, ливень весенний, источник жизни. Вот так же, когда в светлом взоре, то есть когда у царя доброе настроение. Хорошее настроение. И он любит праведных, он ненавидит грешников. И, в общем, это, конечно, великое благо, когда есть такой хороший царь. Вот эта книга притч нам описывает. А, соответственно, что? Чтобы быть мудрым, царь должен прислушиваться к мудрому совету. 11 глава, 14 стих. «Без наставления народ погибнет, а если советников достаточно, спасется». То есть, это, конечно, слова, адресованные царю.
Ну, то есть, про образ такой, я не знаю, Совет Федерации или что у нас там сейчас?
Да, 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 да. Ну, вот видите, у царя были свои эксперты, там, пророк угу. Нафан, у царя Давида, например,
ну,
так
да.
далее. Кем ты себя окружишь? Кто тебе даст хороший совет? Вот так вот. Значит, и многие пророки, там, пророк Исаия, например, и царь Иезекия. Вот вам, пожалуйста, идеальные отношения. То есть, ну, не идеальные, там, у них бывали сложности, но просто вот царь слушает пророк. Вот это библейский некий идеал. Хорошо, хорошо. Ну, соответственно, конечно же. Давайте еще раз. И тут, конечно, очень-очень важная такая тема. Это величие царя, царский гнев. который адресован нечестивым. Ну, величие царя. 14.28. Царь велик, когда подданных много, а редеет народ, погибает владыка. То есть, получается, не, царь не сам собой велик, а велик своим народом.
Разумная мысль.
Разумная мысль. И, конечно, это царская ярость. 19 глава, 12 стих. Царская ярость, как львик, рык львиный, а милость царя, как роса на траве. Ну, слушайте, в данном случае царская ярость – это неплохое что-то.
Это ну, при условии, что она направлена на того, кого
надо. На нечестивых, да. То есть царь, он и губит, царь, и он и созидает. Здесь отражена его как бы вот такая функция. Одних губит, других созидает, и это он отражает как бы волю Господа.
Угу.
Так, хорошо. Давайте еще. 20 глава, 2 стих. 20 глава, 2 стих. Царская ярость, как рык львиный. Это мы уже знаем.
Так.
И навлечь ее грех против себя самого. То есть, получается, не лезь на рожон. Не надо на себя навлекать царскую ярость. Не вступай в конфликт с царем. Ты совершаешь грех против себя самого. Да. Хорошо, но это понятно. Царский суд. 8 стих 20 главы. «Воссядет царь судить, и перед взором его развеется зло». Вот так, вот так. То есть царь наводит порядок, и он... давайте 26 стих еще прочитаем. «Мудрый царь развеет нечестивцев, колесом молотильным по ним проедет». Вот, когда он яростен на грешников, он проедется по ним колесом молотильным, и, конечно, перед взором его развеется зло. Вот такая колоссальная созидательная сила царя. Он это зло уничтожает и разрушается, и борется с ним силой государства. Силой государства. И давайте сейчас откроем главу 25. Это очень интересная глава. Вот она представляет собой некий связанный текст. Некий связанный текст. Вся эта 25 глава. И я думаю, что в завершении разговора о книге притч давайте эту главку прочитаем.
Угу.
Она того стоит. Вот эта 25 глава построена как наставление Соломона, которое сохранили некие люди, языки, царедворцы. 25 глава. «Вот другие притчи Соломона, сохраненные людьми языки царя Иудеи. Славен Бог, тайное сокрывший, славен царь, тайное понявший». Вот, это тайна царя, его замыслы. Как вот у Бога замыслы скрыты, и Бог, царь, эти замыслы постиг. «Небесную высь, земную глубь и сердце царя не понять». Потому что государственная тайна. Он не должен всем рассказывать про свои замыслы.
Угу.
Вот опять же, подобие Богу. Да? «Удали примеси из серебра, и выйдет у мастера чаша. Удали нечестивца от царя, и праведностью престол утвердится». То есть короля делает свита. «Окружил себя негодяями, ожидай ужасного правления. Удали нечестивца от царя, праведностью престол утвердится. Не красуйся перед царем, в один ряд с вельможами не становись. Пусть лучше скажут тебе, поднимись повыше, чем унизит тебя перед знатью». То есть, если хочешь перед царем сделать карьеру, не рвись в первые ряды, не показывайся ему на глаза, а лучше отличись делами. И тогда царь сам тебя возвысит. Это гораздо лучше, чем он увидит, что ты рвешься вперед и скажет: ну-ка, друг, давай-ка, становись-ка в конец. Унизит тебя через перед вельможами. Вот. «Что увидишь своими глазами, не торопись выносить на суд. А иначе каково будет потом, когда посрамит тебя ближний?» То есть сразу, ну тут не только о царе, тут вообще в принципе, что не занимайся сутяжничеством, будь нетороплив в суждениях, судись с ближним лишь по собственному делу, чужой тайны не разглашай, а расскажешь, тебя же опозорит. И бесчестие тогда не миновать. Вот так, тайны не разглашай чужие. «Золотые яблоки на серебряном узоре, таково слово, сказанное ко времени. Золотая серьга, червонная подвеска, таков мудрый упрек для чуткого уха. Прохлада снега в разгар жатвы, таков для хозяина верный исполнитель. Придаст он сил своему господину. Вот это мы уже завершаем разговор о книге притч, и тут такая многообразная премудрость и в отношении к царю, и в отношении вообще к жизни. Тучи да ветер, а дождя все нет, так и тот, кто впустую сулит подарки. Долготерпение убедит и властителя, мягкая речь проймет и твердолобого. Нашел мед, повешь досыта, но не объедайся до тошноты. Не ходи к другу слишком часто, а то присытится тобой до отвращения. То есть слишком часто друзей не навещай, чтобы не быть им в тягость.
Ну, то есть всего в меру.
Вот. Палец, меч, острая стрела, таков для ближнего лжесвидетель. Ну, это понятно, это понятно. Ну, и вот несколько последних высказываний. Как в холодный день срывать одежду, как уксус лить на соду, так и песни петь тому, кто в горе. Невозможно радоваться тому, кто в горе. Если голоден твой враг, дай ему хлеба, если жаждет, напои водой. Так сгребаешь ты угли ему на голову. Вот такое прекрасное высказывание, которое потом цитирует апостол Павел в послании к римлянам. Северный, а тебя вознаградит Господь. Северный ветер несет с собой ливни, а язык сплетника – озлобленные взгляды. Лучше жить на краю кровли, чем делить кров со сварливой женой. Мы это уже
это
поняли.
Помним, да.
Это мы помним. Как прохладная вода для измученной души, так добрая весть с дальней стороны. Вот она, про надежду. Глубокое высказывание. Ничто так человека не возрождает, как надежда. Добрая весть. Как загрязненный родник, оскверненный источник, так и праведник, дрожащий перед нечестивым. То есть нельзя бояться, нельзя бояться. А негодяев. Нехорошо объедаться медом и добиваться похвалы. Как разоренный город без ограды, так и человек, не владеющий собой. Вот книга притч. Книга притч и ее основные темы, ее основные проблемы. И в основе этой книги лежит вот концепция о том, что Бог... горизонт книги притч, горизонт планирования ограничен земной жизнью. Никакого благого посмертия там еще нет.
Ну, то есть тема рая и загробной жизни сама по себе, она появляется только в Новом Завете.
Ну, это Новый Завет, ну и в той литературе, которая перед самым Новым Заветом.
Угу.
Вот. А в книге притч этого нет. И тут, но есть идея, что Бог праведен, и поэтому Он справедлив, и поэтому Он вознаграждает праведника,
угу,
и воздает по справедливости нечестивому. И тут возникает, конечно, проблема. Вот в этой системе книги притч, в системе ценностей, ну, понимаете, вот она сталкивается с реальностью. Потому что в реальности мы видим, что нечестивый очень даже может процветать. Праведный, он может быть гоним, он может быть нищ, и все о нем могут думать очень плохо. И как это объяснить? Ведь это же расходится с идеей праведности Бога, а смерть уравнивает обоих.
Угу.
Это есть реальность. И вот я вам скажу, что в древнееврейской мысли, послепленный, конечно, период, происходит рефлексия вот в этой литературе премудрости над этим столкновением некой концепции воздаяния, концепции монотеизма праведного Бога. Она сталкивается с реальностью.
Угу.
Загробной жизни там еще никакой нет. И верующее сознание, она ставит острые вопросы. Так все-таки... кто виноват-то во всем?
И что делать?
И что с этим делать? Ведь не сходится пазл-то, уравнение.
Не сходится. Мы и... в сегодняшней жизни видим, что не сходится.
Да. И вот об этом посвящены самые острые, этому посвящены самые острые, самые болезненные книги Ветхого Завета. Это книга Иова и книга Экклезиаст. И я, которые ставят вопрос, а почему же тогда, если ты праведен Бог, праведный Бог, тогда почему же так мир устроен несправедливо? И вот это есть книга Иова, книга Экклезиаст. Я думаю, что в следующий раз мы начнем разговор про книгу Иова. Это удивительное, масштабное, поэтическое произведение, вершина библейской поэзии, которая ставит очень острые вопросы. Давайте.
Ну что ж, как всегда, как я говорю в конце почти каждой программы, увидимся в следующий четверг в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!